Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В программе «Культурный дневник» мы расскажем о новой книге Дени Грозддановича «Денди и эксцентрики», а наш первый гость – турецкий писатель Орхан Памук. За то, что в поисках меланхоличной души родного города нашел новые символы для столкновения и переплетения культур, в 2006 году он был награжден Нобелевской премией по литературе. Славу писателю принесли книги «Меня зовут Красный», «Стамбул. Город воспоминаний» и «Музей невинности». Памук получил известность не только как превосходный романист, но и как сторонник свободы и демократии. После того, как в 2005 году писатель сказал, что было убито 30 тысяч курдов и миллион армян, но никто, кроме меня, не осмеливается об этом говорить, власти обвинили его в оскорблении турецкости. В день присуждения Памуку Нобелевской премии Франция приняла закон, по которому за отрицание геноцида армян предусматривается штраф в размере 45 тысяч евро или один год тюрьмы. В ответ Турция приняла закон о трехлетнем заключении для тех, кто отрицает геноцид мусульман во французском Алжире. В июне в Сараево состоялась премьера спектакля «Снег» режиссер Дина Мустафич по мотивам одноименного романа Памука. Трехчасовую постановку о военном перевороте в Карсе на северо-востоке Турции, заблокированном метелью, смотрел и сам писатель. Своими впечатлениями он поделился с корреспондентом «Радио Свобода» в Боснии Йованой Георгиевски.
Постановка была замечательной. Я сделал много фотографий. Конечно, я не понимаю по-боснийски, но мне не было скучно ни минуты. Хотя все детали этой истории я прекрасно знаю. Это не только потому, что я ее написал. Это, кстати, было 20 лет назад. А и потому, что месяц назад я тщательно анализировал «Снег» со своими студентами в Колумбийском университете. Тогда я понял, что уже кое-что подзабыл. Там много героев и деталей, и мне приходилось вспоминать подробности. Мне понравилась атмосфера на сцене и то, что они использовали музыку Пеппино Ди Капри. Проблема с постановкой этого романа заключается в том, что там много крови и убийств. Постановщикам удалось дистанцироваться от мелодрамы с помощью музыки, поэтизации и сценического движения. Пьеса длится 3 часа и 20 минут, но я автор и не имею права жаловаться. Когда «Снег» показывали в США, я обнаружил, что мне смешны собственные шутки. Роман полон иронии. Например, редактор местной газеты говорит, что современная журналистика сообщает не о том, что произошло, а о том, что произойдет. Он, конечно, врет. Я по-настоящему наслаждался этими деталями.
Одна из центральных тем вашего романа «Снег» – исламский экстремизм. Фундаменталисты, о которых вы пишете, имеют не только отрицательное, но и положительное качество. Из-за этого в Турции вас критиковали за сочувствие исламистам.
Такое часто происходит с серьезными романами. Задача романа – не распространять пропаганду, а описывать характеры персонажей, в том числе и исламского фундаменталиста. Чтобы понять характер человека, вы должны изучить его поведение. Почему он убивает людей? Почему он так низок? Почему он рискует своей жизнью? Каковы ставки? Если рассматриваете его как личность, вы можете обнаружить и его хорошие качества, хотя и не соглашаетесь с его системой ценностей. Например, вы понимаете, что он храбр. А если сразу демонизируете человека, вы никогда не сможете его понять. Я считаю, что если вы писатель, у вас нет права говорить «демон, демон, демон». Это не литература, это пропаганда. В литературе вы пытаетесь создать его образ, не теряя при этом своей позиции секуляризма, балансируя, предлагая другие точки зрения и таким способом выстраивая общую картину. Задача писателя не в том, чтобы обвинять людей в неэтичности. По крайней мере, это мой принцип. Даже если у меня самый отвратительный герой, я изо всех сил стараюсь развивать его личность во всех направлениях и при этом сохранить баланс. Конечно, невозможно полностью отождествить себя с людьми, которые очень сильно от вас отличаются. Это касается не только исламских фундаменталистов. Если вы мужчина, вам очень сложно отождествить себя с чувствами женщин. Я постоянно спрашиваю свою девушку, как ты чувствуешь себя в связи с этим, как бы ты себя чувствовала, если бы случилось то. У меня ощущение, что я всегда пытаюсь смотреть на жизнь глазами других людей. Конечно, за исключением моих первых романов, которые были более автобиографичными.
В ваших романах фигурирует большое разнообразие героев. Это представители всех общественных слоев. Как вы находите точку отождествления с героями, которые сильно от вас отличаются?
В странностях в моей голове у меня история об уличных продавцах. Конечно, я не уличный продавец, но я провел много времени с продавцами йогурта, риса, бозы, куриц. Я проводил расследования, брал у них интервью. Я так работаю. Я думаю, что писателя следует судить с этической точки зрения на основании того, насколько он пытается отождествить себя с людьми, насколько он избегает клише и сосредотачивается на индивидуальности персонажа. Неважно, женщина это или мужчина. Когда я писал «Странности в моей голове», для меня было особенно важным выразить мнение женщин. В романе три сестры, как и в моей семье. Моя мама и две тети родились в семье среднего класса. Я отлично помню, как они сидели, вязали и смеялись над своими мужьями. В книге я этот дух показал через трех сестер из низшего класса. Я сосредоточился на чувствах женщин на кухне, пока они готовят бозу, моют посуду. Расскажу вам один анекдот. Когда я только начал публиковаться, я не чувствовал себя феминистом. Я думал, что не могу быть феминистом, потому что я мужчина. Однако, когда я представлял книгу, посещая разные города, я понял, что я феминист. Ограничение прав женщин – одна из любимых тем турецкой политики. В исламе это очень спорный вопрос. В 90-е годы турецкое правительство, к сожалению, заявило, что если женщина хочет носить хиджаб, она не может посещать университет. Это было явно несправедливо. Что делать, если женщина просто хочет носить хиджаб? В «Музее невинности» я подчеркиваю, что отсутствие выбора несправедливо. Многие мои секулярные друзья говорили, что я выступаю в защиту авторитарных деятелей. Я всегда отвечал, нет, я просто пишу о реальности. Моя задача не в том, чтобы скрывать ошибки других людей. Моя задача писать об этих ошибках. Я секулярный и демократичный. И я не думаю, что эти понятия противоречат друг другу. Я также считаю, что ни одно из них не должно основываться на силе оружия.
По итогам повторных выборов мэра Стамбула победил Экреми Мамоглу, представитель оппозиционной республиканской народной партии и главный оппонент президента Турции Реджепа Тайпа Эрдогана. И Мамоглу заявил, что турецкому народу удалось починить демократию. Вы согласны с такой оценкой?
Я рад результатам выборов в Стамбуле, потому что они доказали, что в Турции может быть секуляризм в результате голосования. Это очень важно, потому что у нас до этого секуляризм осуществлялся силами армии. Эти выборы – доказательство, что граждане секулярнее государства. Я не могу описать словами, насколько для меня важна эта победа. Граждане Стамбула выбрали социал-демократа. Я счастлив, что народ решил защищать секуляризм. Но я также считаю, что в Стамбуле люди сейчас слишком оптимистичны и немножко наивны. Заявление имама Глу, что голосование подчинила демократию – хороший лозунг. Но я думаю, что впереди еще долгая борьба. В Турции много несправедливости, правовая система не очень эффективна, есть коррупция. Правительство, которое делает очень плохие вещи и всех сажает в тюрьму, все-таки получает 44%. Поэтому я не очень оптимистичен. Я думаю, что нынешняя Турция культурно ближе Западу, чем Востоку. Однако, что касается политики, ежедневно, ежегодно, ежемесячно в стране чередуются западные и антизападные настроения. Качаемся то в правую, то в левую сторону. Причем у Турции есть проблемы с НАТО, проблемы с Европой. Это, конечно, проблемы Восток-Запад, и они политические.
В 2005 году против вас завели судебный процесс за оскорбление турецкости. Из этой напряженной атмосферы вы уехали в Соединенные Штаты Америки и прожили там некоторое время. Теперь вы снова в родном городе, проживаете в семейном доме. Почему вы решили вернуться?
Хотя я преподаю в американском университете, смысл жизни для меня не в том, чтобы получить грин-карту. Я предпочитаю Стамбул Нью-Йорку. В Стамбуле я вырос. Там люди говорят на моем родном языке. Зачем мне ехать в Америку и начинать писать по-английски, если я могу жить в Турции и писать по-турецки?
Архан Памук отвечал на вопросы Йованы Георгиевски. Послушаем фрагмент из его книги «Стамбул. Город воспоминаний».
За всю свою жизнь я так никуда и не переехал из своего района, со своей улицы, из своего дома. И я уверен, то, что сейчас, 50 лет спустя, я по-прежнему живу в нашем старом доме, впрочем, за это время успев пожить и в других районах Стамбула, там, где мама, взяв меня на руки, впервые показала мне мир, там, где были сделаны мои первые фотографии, как-то связано с утешительной мыслью о существовании другого Архана. Мне кажется, что и своеобразие моего рассказа о себе, и стало быть, о Стамбуле, проистекает из того, что в эпоху миграции и писателей-переселенцев я умудрился прожить 50 лет на одном месте, более того, в одном и том же доме. Вышел бы ты на улицу, сходил бы куда-нибудь или съездил, печально говорила мне, помнится, мама. Есть писатели, такие как Конрад, Набоков, Найпл, которые, сменив язык и культуру, покинув свой народ, родину, континент и даже влившись в другую цивилизацию, с успехом продолжают писать. И я знаю, что если их творческие силы только крепли от изгнания или скитаний, то я, как писатель, сформировался именно благодаря этой неразрывной связи со своим домом, улицей, городом, видом из моего окна. Такая привязанность к Стамбулу накладывает на характер человека отпечаток судьбы этого города. Флобер, побывавший в Стамбуле за 102 года до моего рождения, под впечатлением от его многолюдности и разнообразия, написал в одном из своих писем, что он уверен, через 100 лет Константинополю суждено стать столицей мира. Но Османская империя рухнула и исчезла с лица земли, и его предсказание сбылось с точностью да наоборот. Когда я родился, роль Стамбула в мире была наименее значительной за все 2000 лет его существования. Он переживал свои самые печальные дни – слабости, нищеты, заброшенности и изоляции. Воспоминания о былом величии Османской империи, бедность и заполонившие город развалины, навевающие тоску – вот с чем всю жизнь ассоциировался у меня Стамбул. И всю свою жизнь я пытался побороть эту тоску или же, как все стамбульцы, наконец сжиться с ней. Любой человек, задумывающийся о смысле жизни, хотя бы раз задается вопросом о значении места и времени своего рождения. Почему я родился именно сейчас и именно в этом уголке мира? Справедливо ли, что мне, как лотерейный билет, выпали именно эти – семья, страна, город, который я должен был полюбить и в самом деле искренне полюбил? Порой я чувствую себя несчастным из-за того, что родился среди развалин и праха рухнувшей империи, в блекнущем и ветшающем от уныния, тоски и бедности Стамбуле. Внутренний голос, впрочем, говорит, что на самом-то деле мне повезло. Что касается материального положения, то иногда я думаю, что я счастливчик, поскольку родился в обеспеченной семье. Бывает и так, что думаю наоборот. Как правило, мне удается убедить себя в том, что нет смысла переживать по поводу своей внешности. Эх, был бы я покрепче, да посимпатичнее. Или пола. Будь я женщиной, неприятностей от этого было бы не меньше. Это моя судьба, и я понимаю, что Стамбул, город, в котором я родился и провел всю жизнь, тоже стал моей судьбой.
Архан Памук, «Стамбул. Город воспоминаний». На волнах свободы культурный дневник. Каждая книга французского писателя Дени Грозддановича – истинное событие. Новая «Дэнди и эксцентрики» прекрасно вписывается в ряд ранних эссе автора, таких как «Небольшой трактат о пользе шалопайства», «Как поймать мяч на лету», «Искусство почти ничего не делать», «Гений глупости». Ну а сам автор принадлежит к числу тех, кого во Франции называют «человек-оркестр», сильный шахматист, в прошлом двукратный чемпион Франции по теннису среди юношей. Обе страсти, шахматы и теннис, роднят Грозддановича с Владимиром Набоковым. Слово парижскому корреспонденту «Свободы» Семену Мирскому.
Открывая каждую новую книгу этого, не похожего ни на одного другого писателя, я всегда произношу про себя, как некую мантру, одни и те же слова. Художник любит делать то, что трудно, а затем в совсем ином ключе ворованный воздух. Делая 2,5 года назад для программы «Книжный шкаф» обзор предыдущей книги Грозддановича «Гений глупости», я, помнится, спросил себя, В какие края Грозданович поведет нас после этой виртуозной, поистине искрометной книги? И вот ответ. Книга, от которой невозможно оторваться. Дени Грозданович очень внимательно всмотрелся в одну из самых примечательных школьных фотографий всех времен, на которой запечатлен школьный класс с бородатым учителем в центре. Речь идет о классе реальной гимназии австрийского города Линца, о фотографии, сделанной в 1904 году, на которой в верхнем ряду справа стоит 15-летний Адольф Гитлер, а рядом ниже, третий справа, стоит мальчик по имени Людвиг Витгенштейн, происходивший из еврейской, принявшей христианство семьи. Адольф и Людвиг – ровесники, уроженцы того же 1889 года. День рождения Гитлера – 20 апреля, а Витгенштейна – 26. Гитлер, чей отец скончался годом ранее, остался на второй год и вынужден был покинуть гимназию. Ну а продолжение пути этих двух товарищей по классу реальной гимназии, находившейся на Фадингерштрассе австрийского города Линца, можно прочитать в учебниках истории. В своей политической автобиографии «Майн Кампф» Гитлер упоминает еврейского одноклассника в реальной гимназии, вызывавшего у него, как он пишет, неимоверную ненависть. Поскольку Гитлер не называет в своей книге имени этого мальчика, нет полной уверенности в том, что одноклассником, о котором идет речь, был именно Людвиг Витгенштейн, хотя шансы, что это именно так, велики. Но вернемся, однако, к книге Дени Гроздановича. Оба ученика реальной гимназии города Линца, причем каждый на свой манер, перевернули мир. О роли Гитлера в мировой истории нет нужды терять слова. А что же касается Людвига Витгенштейна, автора «Логика» философского трактата, то его вклад в философию и математическую логику современности вполне сравним с вкладом Альберта Эйнштейна в физику. В сюрреалистическом дуэте из Линца, о котором пишет Грозданович, Людвиг Витгенштейн, эксцентрик и герой, будто прямо пришедший в 20 век из греческой трагедии, получив в возрасте 24 лет наследство от отца, магната сталелитейной промышленности и одного из самых богатых людей Австрии, колоссальный капитал, Витгенштейн от наследства отказался, сказав, что богатство помешает ему заниматься философией. Он уехал в уединенный норвежский фьорд, где написал значительную часть своего логико-философского трактата, а уже после войны, достигнув всемирной славы, работал учителем в сельской школе. Голосу героя в этой оратории апокалипсиса противостоит голос из хора, хора плебеев и антисемитов, голос Адольфа Гитлера. Книга, о которой идет речь, называется, напомню, «Дэнди и эксцентрики». Дени Грозданович уточняет, что обе эти категории не взаимодополняют, а точно наоборот, противоречат друг другу. Они, что называется, антиномичны. Если дэндизм, мода, пришедшая из Англии в конце 18-го, начале 19 века, и основатель этой моды, движения дэндизма Бо Брамль, это и есть тот самый дэнди лондонский, и характеризует это направление прежде всего желание отличиться от других по стилю одежды, то эксцентричность – явление глубоко оригинальное и самобытное. Человек становится эксцентриком не потому, что ему нравится быть непохожим на других, а потому, что у него иначе не получается. Он просто органически не способен быть другим. Если всмотреться внимательно в жизненный путь эксцентрика, пишет автор, то нельзя не заметить одну главную закономерность. Эксцентрик всегда ставит чувство собственного достоинства выше инстинкта самосохранения, инстинкта выживания. Повстречав на своем жизненном пути немало эксцентриков, которые всегда привлекали его своим лица необщим выражением, прочитав гору книг на эту тему, Дениг Разданович приводит такой простенький, на первый взгляд, пример. Ни один из эксцентриков, которых мне привелось наблюдать в жизни, никогда не толкался, чтобы пролезть в переполненный вагон метро. Он терпеливо ожидал, когда все пассажиры окажутся внутри, и всегда входил последним, но, впрочем, часто оставался на перроне, смотря вслед уходящему поезду. Такова иллюстрация тезиса, гласящего, что для эксцентрика сохранение чувства собственного достоинства важнее инстинкта самосохранения. Об этом же говорит и эпизод, рассказанный итальянским писателем Прима Леви в его воспоминаниях из Освенцима. Однажды, направляясь в свой барак из химической лаборатории, где он работал, Прима Леви заметил немецкого солдата, копавшегося в моторе грузовика. Заслышав шаги, солдат поднял голову и поманил узника пальцем к себе. Прима Леви подошел. Солдат взял подол его полосатой концлагерной пижамы, вытер об нее свои измазанные машинным маслом пальцы и сказал: «Можешь идти». Описав этот эпизод, Прима Леви замечает, что история с солдатом, вытершим руки о его одежду, это и было самое страшное из всего, что приключилось с ним во время пребывания в Освенциме и вообще в годы войны. Люди, читавшие книги Приму Леви, помнят и другие эпизоды из его жизни, подтверждающие, что для этого человека сохранение собственного достоинства было важнее инстинкта выживания. Возвращаясь к книге Дениг Граздановича, приведу один из его излюбленных парадоксов. По его мнению, эксцентричность вполне может быть вписана в ДНК, генетический код индивидуума, и приводит в качестве примера своих собственных предков по материнской линии. Дед автора, потерявший руку на войне, разгуливал по улицам Парижа с зеленым попугаем на плече, с которым он все время о чем-то говорил, уверяя, что от попугая он получает куда более дельные советы, чем от большинства людей. Помимо попугая, деда Дениг Граздановича в его прогулках часто сопровождал человек по имени Фредерик Луи Созе, снискавший известность под псевдонимом Блез Сандрар, автор прозы о Транссибирском экспрессе. И в прогулках этих время от времени участвовал их общий друг, нищий, застенчивый художник по имени Амедео Модильяни. Об эксцентрике Блезе Сандраре Гражданович рассказывает такую забавную историю. Один из недоброжелателей писателя, желая сделать ему больно, сказал: «А я слышал, что ты хоть и написал «Транссибирский экспресс», но в России никогда не бывал». Сандрар, который за словом в карман не лез, ответил: «Допустим, я никогда не бывал в России, что неправда, но зато ты, если удосужился прочитать мой «Транссибирский экспресс», то ты в России точно побывал, причем побывал ты там благодаря мне». Эксцентрики, пишет Гражданович, всегда аристократы духа, и для него понятие «аристократ» никоим образом не связано с происхождением, богатством и социальным статусом. Писатель Евгений Замятин сформулировал эту мысль следующим образом, я цитирую по памяти: «Если аристократ крови хочет иметь как можно больше знатных предков, то с аристократом духа все обстоит точно наоборот». Великий русский писатель Евгений Замятин, сын православного священника из провинциального городка Лебедянь Липецкой области, явно знал, о чем говорил, проводя четкий водораздел между аристократией крови и аристократией духа. По известной инерции мышления, пишет Гражданович, говоря об эксцентриках, мы, как правило, говорим о лицах мужского пола, но история с самых древних времен знает и помнит также и женщин, умевших, как пишет автор, столь же субтильно, сколь и энергично отстаивать свое право быть другими. Грозданович называет их вполне по-современному – диссидентками. Среди таких диссиденток – любовница Вольтера мадам Дю Шатле, писательница Жорж Санд, актриса Сана Бернар, а что называется ближе к нам, автор знаменитого романа «Здравствуй, грусть» Франсуаза Саган. Неприязнь к эксцентрикам, будь то к женщинам, будь то к мужчинам, столь глубоко укоренена в человеческой психике, что ненависть к другому, непохожему на других, часто воспринимается как должное, почти как некий закон природы. «Кому и зачем нужны эти люди?» – спрашивает обыватель. Автор книги «Дэнди и эксцентрики» отвечает на этот вопрос так. «Мы испытываем крайнюю нужду в том, что считается ненужным, ибо без того, что толпа чернь считает ненужным, нет культуры, нет цивилизации. Похоже, что очень многие из наших современников забыли эту простую истину. И действительно, миллионы людей, живущих рядом с нами, прекрасно обходятся без книг, без картин, без музыки, без театра. И ничего, прекрасно живут в собственное, что называется, удовольствие». Так Дени Грозданович подводит читателя к самой главной мысли своего эссе. Те, кто проводят знак равенства между народом и человеком массы, обрекают народ на верную гибель, ибо без людей, которые не могут и не хотят шагать в ногу, равнять ряды, петь в унисон, без этих людей культура и цивилизация стагнирует и в конечном итоге умирает. Называя себя неисправимым гетеросексуалом, французский писатель никак не может взять в толк, что творится в головах людей, преследующих гомосексуалистов и лесбиянок, что творится в головах людей, ненавидящих евреев, либералов, принципиальных демократов. И, ставя вопрос шире и принципиальнее, как можно ненавидеть другого только за то, что он другой?
О книге Дени Гроздановича «Дэнди и эксцентрики» рассказывал Семен Мирский. Выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы подошел к концу. Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!